радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Сухуми, Цкинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня среда, 20 апреля. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашей программе сегодня завершился визит Томаса Хамергера в Грузию. В Чечне хотят, чтобы их заключенные сидели рядом, близко к дому.
Их давно хотели перевести. Это сильное желание было и у покойного Ахмад Хаджи Кадырова.
На границе Ингушетии и Чечни обнаружен убитым Элиас Гарчханов, похищенный силовиками.
А сегодня утром был похищен еще один молодой человек, Акраман Акмурзи, 1986 года рождения.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Главных новостях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил Чернобыль. В Ливии сегодня продолжались ожесточенные бои за город Мисурата. Италия, Франция и Великобритания отправляют военных в Ливию. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил сегодня Чернобыль. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Юки Амано Пан Ги Мун принимает участие в мероприятиях, приуроченных 25-летию этой аварии, крупнейшей в истории атомной энергетики. Глава ООН призвал мировое сообщество извлечь уроки из чернобыльской трагедии. Мир не откажется от использования ядерной энергии, но необходимо сделать все возможное для обеспечения максимальной безопасности ядерных объектов, подчеркнул он. Накануне на конференции в Киеве страны-доноры обещали выделить 780 миллионов долларов на возведение защитного саркофага для реактора Чернобыльской АЭС, взорвавшегося 26 апреля 1986 года. Передает из Киева Виктор Ивахненко.
Собранные накануне странами-донорами дополнительные средства в Чернобыльский фонд, по словам президента Виктора Януковича, позволят завершить строительство укрытия над разрушенным реактором до 2015 года. Стоимость проекта по сооружению нового саркофага сейчас оценивается почти в 1,5 миллиарда евро. На совместной пресс-конференции в Чернобыле генеральный директор МАГАТЭ заявил о необходимости увеличивать безопасность атомных электростанций, отметив при этом, что мир должен извлечь урок как из произошедшей 25 лет назад чернобыльской трагедии, так и недавней катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1». Юки Амано считает, что, несмотря на эти аварии, страны не откажутся от использования ядерной энергии, поскольку она является более экологичной. Эти слова поддержал и генеральный секретарь ООН. Пан Ги Мун подчеркнул, что пришло время кардинально пересмотреть существующую систему безопасности ядерных объектов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима-Даичи. Как заявил сегодня генеральный секретарь кабинета Юкия Дана, были отмечены несколько случаев, когда местные жители возвращались в свои дома в опасной зоне, чтобы вывести оттуда свои вещи. Ожидается, что премьер-министр Наото Кан объявит сегодня о закрытии зоны во время поездки в префектуру Фукусима. После того, как на АЭС резко повысился уровень радиации, власти провели эвакуацию людей из районов в радиусе 20 и в ряде случаев 30 километров от станции. Французская фирма «Арева» по согласованию с компанией «ТЭПКО», оператором «Фукусима Даичи», установит в конце мая оборудование для очистки радиоактивной воды на АЭС.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ливии сегодня продолжились ожесточенные бои за город Мисурата, единственный опорный пункт повстанцев на западе страны. По сведениям правозащитных групп, в ходе осады, которая продолжается уже седьмую неделю, в городе погибли сотни человек. Эвакуации из Мисураты ждут тысячи рабочих мигрантов. Отмечается нехватка продовольствия и медицинских средств. Глава комиссии ООН по правам человека Нави Пилей заявила сегодня, что применение кассетных бомб в Мисурате является военным преступлением, поскольку от них страдает гражданское население. Италия присоединится к усилиям Франции и Великобритании по поддержке ливийских повстанцев, ведущих борьбу с войсками Муаммара Каддафи. Итальянский министр обороны Игнацио Ля Руссо заявил сегодня об отправке в Ливию 10 военных специалистов. Ранее сегодня Франция объявила, что направит в Ливию группу военных связистов, которые помогут Переходному национальному совету Ливии организовать защиту гражданского населения. Накануне министр обороны Великобритании Уильям Хейк проинформировал общественность об отправке в Ливию 12 военных консультантов. Представители всех трех стран подчеркивают, что не намерены отправлять в Ливию сухопутные войска. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, Абиджане, силы президента Алассана Уатара ведут бои с мелкими группами вооруженных сторонников арестованного экс-президента Лорана Гбагбо. Накануне премьер-министр правительства Уатара заявил, что новые власти постепенно берут под контроль обстановку в стране, отметил значительный прогресс в обеспечении безопасности и призвал граждан вернуться к нормальной жизни. Арестованный 11 апреля экс-президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо предстанет перед судом за преступление, совершенные во время его 10-летнего пребывания у власти. В минувшем году Гбагбо уступил на президентских выборах Алассану Уатара, однако потребовал пересчета голосов и вступил в вооруженное противостояние со своим соперником. Министры иностранных дел государств Персидского залива в среду обсудили с йеменской правительственной делегацией в Дубае Объединенные Арабские Эмираты пути урегулирования кризиса в Йемене. В итоговом совместном заявлении говорится, что были рассмотрены различные варианты решения проблемы. Но ни о каких конкретных планах не сказано. Совет сотрудничества стран Персидского залива пытается выступить посредником в разрешении конфликта в Йемене, добиваясь добровольной отставки многолетнего президента страны Али Абдаллы Салиха. В среду же в Йемене 7 человек погибли в ходе столкновения в городах Сана, Аль-Хуайда и Таис. В Сане были ранены 60 демонстрантов, еще сотни пострадали от слезоточивого газа. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Сегодня демонстрации прошли в городе Банияс на северо-западе страны. Власти заявили, что не допустят никаких выступлений, которые провоцируют, по словам МВД Сирии, вооруженные террористические группы. Во вторник, за несколько часов до объявления правительством закона об отмене чрезвычайного положения, силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в городе Хомс.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Гусов. Переходим к обсуждению главных тем. Начнем с главной международной темы. В Ливии через месяц после начала воздушной операции международных сил западные страны переосмысливают стратегию своих действий. Ни одна из сторон в Ливии не может одержать верх. А из зоны боевых действий поступает сообщение о гуманитарном кризисе. Материал моего коллеги Валентина Барышникова.
Франция объявила, что направит в Ливию несколько военных советников в качестве миссии связи с Переходным национальным советом, созданным ливийскими повстанцами, контролирующими восточную часть страны. При этом представитель французского правительства подчеркнул, что речи об отправке в Ливию войск не идет. Накануне Великобритания объявила о намерении отправить в Ливию до 20 военных советников, чтобы помочь в подготовке повстанцев, обладающих весьма слабым военным опытом. Подчеркивается, что это не означает поставок вооружений или оказания помощи в проведении военных операций. Также отмечается, что отправка военных консультантов не будет нарушать резолюцию ООН, разрешающую все необходимые меры по защите мирного населения Ливии, за исключением введения в страну оккупационных сил. Режим Муаммара Каддафи резко осудил намерение Лондона направить на восток Ливии военных консультантов, заявив, что это только усугубит ситуацию и продлит противостояние. Решение Великобритании и Франции об отправке военных консультантов совпало с поездкой по европейским странам лидера Переходного национального совета Ливии Мустафы Абдель-Джалиля, цель которого просить о помощи повстанцам, базирующимся в Бенгази, в борьбе с режимом Каддафи. Сегодня Джалиль встретился в Париже с президентом Франции Николя Саркози. Накануне Джалиль провел переговоры в Риме с министром иностранных дел Италии Франко Фраттини. После переговоров Джалиль заявил: «Без авиаударов, начавшихся 19 марта, в Бенгази была бы бойня. Ливийцы этого никогда не забудут. Мы надеемся, что наши итальянские друзья продолжат оказывать военное давление на Каддафи, чтобы вынудить его покинуть страну и сдаться». Джалиль также поблагодарил Францию, Италию и Катар, официально признавших ливийскую оппозицию как новые власти страны. С просьбой о помощи к западным странам обратились и представители повстанцев в городе Мисурата, единственном крупном городе на западе страны, который находится под их контролем и который уже несколько недель осаждают силы Муаммара Каддафи. Агентство «Франс-Пресс» приводит слова члена руководства городского совета Нури Абдуллы Абдуллати, который призвал Великобританию и Францию направить на помощь повстанцам наземные войска по гуманитарному гуманитарным соображениям. Ранее мы не просили о иностранном вмешательстве, но это было, пока Каддафи не использовал ракеты «Град» и самолеты. Сейчас это вопрос жизни и смерти. Конец цитаты. Мисурата, по поступающей информации, подвергается артиллерийскому и снайперскому обстрелу. Сообщается о сотнях убитых и раненых, в том числе мирных жителях. В городе не хватает продовольствия, воды, медикаментов. В среду представитель повстанцев сообщил о боях за контроль над центральной улицей Мисураты. В интервью агентства Рейтер он заявил, что половина улицы Триполи, ведущая из южных предместий в центр города, захвачена силами Каддафи. Представитель повстанцев сообщил также, что окрестности порта, единственной связи повстанцев Мисураты с миром, сегодня утром не подвергались обстрелу, и туда смогло зайти турецкое судно с гуманитарной помощью. Поступают сообщения об артиллерийских обстрелах населенных пунктов в приграничных с Тунисом горных районах на западе Ливии, которые остаются под контролем повстанцев. Между тем, ливийские власти заявили, что самолеты НАТО нанесли удары по телекоммуникационной инфраструктуре в нескольких городах страны. НАТО заявляет, что наносит удары только по военным целям в соответствии с резолюцией ООН. Представитель командования НАТО Джан Паоло Ди Паоло признал накануне, что хотя международная воздушная операция нанесла значительный ущерб по войскам режима Каддафи, его военные возможности остаются существенными. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Теперь ситуация на Северном Кавказе. Сегодня в Ингушетии произошло очередное похищение человека, а вчера во второй половине дня на границе Ингушетии и Чечни, неподалеку от станицы Нестеровская, было обнаружено тело похищенного 21 марта Илеза Горчханова. Рассказывает мой коллега Магомед Тариев.
21 марта Илез Горчханов вышел из своего автомобиля в районе автостанции Назрани и едва успел отойти на несколько метров от машины, как на него набросились пятеро или шестеро человек в масках. Они насильно усадили его в автомобиль «Лада Приора» серебристого цвета и увезли в неизвестном направлении. По словам очевидцев, всего в похищении участвовало около 15 человек на четырех автомобилях. Похитители говорили на ингушском и русском языках. 23 марта родственники похищенного организовали митинг, который был разогнан полицией и ОМОНом. 10 участников акции протеста, в том числе ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев с братьями, были арестованы. 24 марта по инициативе администрации президента в Магасе состоялась встреча с родственниками похищенного Илеза Горчханова. Юнусбек Евкуров обрушился на них с обвинениями, дескать, по какому праву они провели несанкционированный митинг, который, по словам главы республики, преследовал единственную цель – дискредитировать ингушское МВД. Отец Горчханова вынужден был оправдываться. Он рассказал о бесплодных попытках убедить правоохранительные органы начать поиски его сына. Семья вышла на улицу лишь потому, что хотела привлечь внимание к своей беде. Местные жители поддержали акцию. Евкуров, как обычно, публично отчитал силовиков за слабую работу по похищенным людям. Руководители ФСБ и МВД, как обычно, пообещали организовать поиски Горчханова. Стоит отметить, что никакого иного эффективного и законного способа воздействия на похитителей, кроме уличных акций протеста, у родственников похищенных уже давно нет. Самый известный случай, когда жителям Ингушетии, собравшимся на многолюдный митинг, удалось добиться освобождения похищенных, произошел в 2007 году. Тогда родня похищенных молодых ребят, двух братьев Аушевых, собрала в Назрани тысячи людей. Их также пытались разогнать, но участникам митинга удалось отбить три штурма сотрудников милиции. В результате вывезенных за пределы республики для расстрела братьев ночью привезли к поселковому отделу милиции в Чечне и отпустили. Что касается Илеза Горчханова, то власти сдержали слово, его нашли, но только мертвым. В республике говорят, если о похищенном в течение 10 дней нет сведений, это означает, что он уже мертв, убит похитителями. А сегодня утром был похищен еще один молодой человек, Акраман Акмурзиев, 1986 года рождения. В его дом ворвались силовики и, не предъявив никаких документов, увезли его на бронированных УАЗах. Теперь власти начнут разыскивать Акрамана. Найдут ли его до истечения 10-дневного срока? Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Минске с правозащитника Павла Левинова сняты обвинения в причастности к теракту в метро 11 апреля. Теперь его обвиняют в мелком хулиганстве. Член белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов был задержан во вторник вечером на квартире другого правозащитника Валерия Щукина. Рассказывает из Минска Игорь Корней.
20 апреля суд Фрунзенского района Минска приговорил к 10 суткам административного ареста витебского правозащитника Олега Борщевского. Лидер гражданской компании «Наш дом», также жительница Витебска Ольга Карыч, оштрафована на 20 базовых величин, в эквиваленте более 200 долларов. Общественные активисты признаны виновными в совершении мелкого хулиганства. Итоги судебных процессов еще над двумя задержанными накануне в Минске правозащитниками Павлом Левиновым и Павлом Станевским будут известны позже. 19 апреля в минскую квартиру дочери Валерия Щукина, где в этот момент находился сам общественный деятель и его друзья, пришли сотрудники правоохранительных органов. Милиционеры заявили, что их визит связан с расследованием уголовного дела о теракте в минском метро 11 апреля 2011 года. В результате взрыва мощного устройства, напомню, 13 человек погибли, более 200 пострадали. Как предполагается, непосредственные исполнители теракта – жители Витебска, что косвенно может объяснить интерес правоохранительных органов и к демократическим активистам из этого города. Как рассказала одна из гостей Валерия Щукина, Ольга Карыч, проверив документы у присутствующих, милиционеры сначала ушли, но позже снова вернулись и провели в квартире обыск, не предъявив при этом соответствующих документов.
Всех переписали, прошли по квартире, посмотрели, что там нет оружия, то хорошо, ушли. Потом Павел Левинов и Олег Борщевский вышли из квартиры и арестовали, как сказали, для профилактической беседы с начальником РОВД. Я сказала, что поеду с ними как представитель, а потом вдруг милиционеры сказали, что у них есть несколько вопросов к Валерию Щукину, побежали за ним.
В управление внутренних дел Фрунзенского района Минска были доставлены 18 человек. Все были опрошены, у некоторых взяли отпечатки пальцев. Милиционеров интересовало, с какой целью иногородние приехали в Минск, где ночевали и по какому поводу собрались. В итоге 14 человек были отпущены без составления протоколов, а Ольга Карыч, Павел Левинов, Олег Борщевский и Павел Станевский были задержаны по статье Уголовно-процессуального кодекса «Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Впоследствии им было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве, мол, ругались матом и дебоширили в отделении милиции. Сейчас следствие активно отрабатывает оппозиционный след в деле о взрыве в Минском метрополитене. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время экстренного совещания по вопросам расследования теракта напрямую заявил: «Необходимо привлечь и допросить всех оппозиционеров, не глядя ни на какую демократию, вой и стоны зарубежных страдателей». Предупреждение из прокуратуры уже получили ряд независимых изданий. За публикации, связанные с терактом в Минске, предупреждение вынесено еженедельнику «Наша Нива», главному редактору интернет-издания «Солидарность» Александру Старикевичу, а также главному редактору газеты «Бобруйский курьер» Анатолию Санатенко. Официальное предупреждение за распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене также вынесены Генеральной прокуратурой, лидеру движения «За свободу» Александру Миленкевичу и общественному активисту Валерию Костко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня ведущий не круглого стола, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Я передаю ему микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Спасибо, Олег. И я представлю наших сегодняшних собеседников. Из Владикавказа Инал Санакоев, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, кандидат политических наук. Из Москвы Алексей Власов, доктор наук, главный редактор сетевого журнала «Вестник Кавказа». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. Сегодня я хотел бы, чтобы мы обсудили ситуацию в Южной Осетии. Это, как мне кажется, особенно актуально после последних событий, после того, как местные правоохранительные органы пытались задержать делегацию, которую возглавлял один из главных оппозиционеров Южной Осетии. В общем, можно сказать, что предвыборная кампания в республике началась. Так оценивают этот инцидент очень многие эксперты. Скажите, пожалуйста, Инал Борисович, как вам кажется, сегодня Эдуард Кокойты, глава Южной Осетии, пробует себя в роли Рамзана Кадырова, человека, который берет республику под полный контроль, невзирая ни на какие внешние силы. Чем объясняется то, что он стал действовать так жестко?
Ну, я думаю, что ситуация с будущими выборами очень сильно напоминает такую, знаете, ситуацию неопределенности. Почему? Потому что, с одной стороны, официально действующая власть не может представить пока свою кандидатуру, которая получила бы хоть какую-то поддержку в обществе. С другой стороны, оппозиционные силы, которые в основном находятся в Москве, также не могут выдвинуть более-менее яркого представителя из своей среды, который бы также получил хоть минимум поддержки в обществе Северной Осетии. И поэтому вот нынешняя ситуация, она характеризуется вот такими инцидентами, и я думаю, что такие инциденты могут повториться через какое-то время.
Алексей Власов, как на ваш взгляд, сегодня какой-то действительно имеет абсолютную независимость в плане выбора каких-то политических стратегий, давления на оппозицию, или он вынужден будет в ходе вот этой предвыборной кампании, которая продлится до конца года, прислушиваться к Москве?
Вы знаете, дело не только в какой-то, дело в том, что несмотря на то, что Южная Осетия, в общем-то, небольшая по размерам и по численности населения территориальное образование, республика, видимо, у кого-то в этой игре очень большие ставки, я думаю, не только у какой-то, но и в Москве, и в Владикавказе, и в Схинвале. И потому свобода или не свобода любого политического игрока здесь вещь относительная. И определяется она перспективным интересом бизнес-интересов, политических интересов, геополитических интересов разных игроков и разных сил. Какой-то только один из этих игроков. Поэтому, наверное, не стоит здесь оценивать ситуацию.
Вы имеете в виду, для Москвы он один из этих игроков?
Конечно, поэтому абсолютно так. Не стоит здесь линейно выстраивать схему какой-то и оппозиция, представленная несколькими персонами. Здесь совершенно очевидно, что если смотреть из Москвы, то гораздо сложнее ситуация, поскольку на этом поле, на этой игровой доске больше фигур, чем только президент нынешний и его оппоненты. И все это создает такую очень нервическую, сложную обстановку, которая будет только, на мой взгляд, ухудшаться, осложняться, чем ближе будет момент выборов.
Инал Борисович, ну вот Алексей Власов сказал, что на этом поле несколько фигур. Я, однако, вижу все-таки пока только одну фигуру, поскольку, ну, как мы знаем, оппозиционные партии не зарегистрированы, они не имеют возможности вести политическую деятельность в Южной Осетии, их голоса звучат во Владикавказе и в Москве, и нигде более. Каким образом мы можем представить себе вот это противостояние именно в пределах Республики Южная Осетия?
Да, я с вами согласен в том плане, что для деятельности оппозиции созданы достаточно жесткие условия в Южной Осетии. Ей придется тяжело. Но в этом плане ситуация нынешняя напоминает ситуацию первых выборов какой-то. Это ситуация 2001 года. Тогда тоже было непросто, но однако оппозиции удалось сказать свое слово и принять участие в выборах. Я думаю, что сейчас тоже оппозиция найдет какие-то легитимные рычаги и примет участие в избирательной кампании. Но несмотря на то, что несколько партии не были допущены и зарегистрированным остается коммунистическая партия, которая формально также в оппозиции, и партия Отечества, которая также оппозиция, позиционирует себя нынешней власти. Я думаю, что так или иначе через какие-то механизмы оппозиция примет участие в избирательной кампании, мне так кажется.
Благодарю вас, Алексей Власов. Ну, я так понял, что Москва сейчас рассматривает разные кандидатуры, по вашим словам. То есть, как это вообще выглядит? Какой ты и его, значит, оппоненты, скажем так, они лоббируют свои интересы в каких-то провластных группах непосредственно в Москве, да, там в Кремле, в Белом доме. Так эта ситуация складывается?
Ну, это все, конечно, сравнение относительно, но выглядит это примерно так, как, знаете, не так давно развивалась ситуация вокруг Киргизии, когда лидеры большинства политических сил стремились заручиться поддержкой Кремля, понимая, что именно от этого во многом будет зависеть их судьба на выборах в Жигарку-Кинеш. Здесь примерно та же картина, потому что и господин Медоев, который, значит, правда, по нынешним поправкам не очень понятно, насколько велика вероятность его участия в выборах, я имею в виду в центре оседлости, и некоторые фигуры, в том числе, которые были упомянуты в связи с инцидентом в Химвале, и страна оппозиции, безусловно, выстраивает свои линии коммуникации с представителями московской политической элиты. Отсюда, кстати говоря, и любой приезд российского политолога, политика, эксперта в Хинвал сразу вызывает бурю эмоций, на чем я мог на личном опыте убедиться, когда в ноябре и декабре прошлого года побывал в Хинвале. Совершенно фантастические последствия это имело с точки зрения, так сказать, черного пиара, хотя это как раз и, с моей точки зрения, свидетельство того, что любая даже неполитическая, значит, засветка московской там фигуры из экспертной или политической среды сразу проецируется на то, а, кого он представляет, б, чьи интересы этот человек будет лоббировать во время выборов, и, в, а, кто за спиной этих людей стоит из Кремля. Ну, такая фантасмагория, но, в общем, наверное, она ярко показывает, что очень много субъективного и иррационального в развитии ситуации вокруг предстоящих президентских выборов в Южной Осетии.
Ну, я задам вам, Алексей Власов, не очень корректный вопрос, но, может быть, вы найдете, что на него ответить. Скажите, ну вот говорят, что регионы представляют очень большой коррупционный интерес для Москвы, для каких-то кругов вокруг Кремля или Белого дома, а уж такой регион, который находится за границей России, который гораздо сложнее контролировать, его коррупционное значение существенно выше. И, наверное, по этому признаку тоже осуществляется выбор будущей кандидатуры в Москве? Да, я не знаю, что произошло. Мы, возможно, потеряли Алексея Власова. Инал Санакоев, вы слышите меня? Да, ну, к сожалению, мы потеряли, кажется, всех наших собеседников, поэтому я, пожалуй, подведу итог тому, что мы сейчас обсуждали. Имелась в виду ситуация вчера, позавчера в столицу Южной Осетии. Приехала группа спортсменов, в этой группе находились достаточно именитые фигуры. Да, Алексей, вы меня слышите?
Да, я вас очень хорошо слышу.
Да, но вы знаете, у нас было ощущение, что мы вас потеряли. Вы слышали вопрос?
Да, я вопрос слышал, как раз начал уже на него отвечать, но, видимо, там сбой связи какой-то был.
Да, тогда
продолжу. Я хотел сказать, что все-таки нельзя приравнивать Южную Осетию, допустим, к ситуации, которая связана с интересом некоторых чиновников в Кремле и, допустим, каким-то из вкусных российских регионов. Здесь все-таки работает и момент геополитики, потому что помимо ситуации с восстановлением тех средств, которые выделяются из бюджета на социально-экономический подъем Осетии, здесь все-таки еще и тема, связанная с противостоянием с Грузией. Поэтому, конечно, у кого-то из чиновников, безусловно, как всегда, есть некий свой корыстный интерес, но чем ближе момент выборов, тем больше будет влияние тех людей, допустим, из силового блока, которые считают, что Южную Осетию, в конце концов, пора превратить в некое зеркало успеха российской внешней политики на Южном Кавказе, ну, в противофазу Грузии. А потому деньги это, конечно, хорошо, но давайте все-таки и покажем эффективную систему управления, поставим тех людей, которые будут реально работать на имидж республики, а значит имидж России, поскольку, признаю Южную Осетию, как вы понимаете, Москва взяла на себя серьезные репутационные риски.
Спасибо, спасибо, Алексей, спасибо. Мы уходим на новости. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Москвы был политолог Алексей Власов и из Владикавказа Инал Санакоев.
Вел некруглый стол главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сухуминск, Навали, Тбилиси, 21 час 30 минут. А теперь время краткой сводки новостей. Ее представит Любовь Баматова.
На прошедшем сегодня в Цхинвале заседании третьей сессии парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии были утверждены поправки к Конституции Республики. В частности, были внесены следующие изменения. Теперь кандидатом в президенты Южной Осетии может быть избран гражданин Республики не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и постоянно проживающий последние 10 лет, предшествующих дню регистрации на территории Южной Осетии. В ранее действующей редакции данной статьи не было предусмотрено то, что проживание кандидатов в президенты на территории республики должно быть постоянным. В Дагестане неизвестными убит бывший имам мечети станицы Вородиновской Чеченской Республики. Сообщается, что Нури Рамазанов был убит выстрелами из автомата, когда находился в дворе собственного дома в Кизлярском районе Дагестана. По одной из основных версий следствия, убийство связано с общественной деятельностью Рамазанова, который был активным проповедником ислама. Убитый в ночь на среду в Дагестане в результате спецоперации «Боевик» был одним из руководителей подполья Махачкалы, а в прошлом – помощником одного из известных лидеров боевиков Северного Кавказа Саида Бурятского. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным, Сабитбай Аманов, находящийся в федеральном розыске, был гражданином Казахстана. Боевик был блокирован в одном из частных домов на окраине Махачкалы, открыл стрельбу и был убит ответным огнем. В Кабардино-Балкарии установлены двое подозреваемых в причастности к обстрелу московских туристов в феврале этого года. Как сообщили сегодня в Республиканском следственном комитете, один из них, 26-летний Азамат Сажижаев, был убит 14 апреля в Баксане при оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Ведется поиск второго подозреваемого, 28-летнего Музарина Озова. 18 февраля двое мужчин в масках остановили в Баксанском районе Кабардино-Балкарии автомашину и обстреляли находившихся в ней пятерых московских туристов. Трое из них скончались. В Подмосковье во вторник в ходе спецоперации задержан боевик, находящийся в федеральном розыске. Как сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете, по данным правоохранительных органов, Магомед Джагапарипов по прозвищу Мухаммад с 2010 года являлся активным членом группировки экстремистов на Северном Кавказе, которая занималась подготовкой терактов. Задержанный также подозревается в вооруженных нападениях на сотрудников милиции. По данным правозащитников, в столкновениях в Сирии погибли более 200 человек. За последние сутки в Ираке в результате вооруженных нападений и взрывов ранено 4 полицейских.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов, Сухуми, Схинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. В Чечне хотят, чтобы заключенные чеченцы сидели близко к дому.
Их давно хотели перевести. Это сильное желание было и у покойного Ахмад Хаджи Кадырова.
Будущее Сухумского военного санатория неизвестно, в том числе и трудовому коллективу.
1300 человек для Сухума – это огромная масса народов. Это приведет к достаточно непредсказуемым последствиям.
О чем пишут грузинские газеты?
Не обошла грузинская пресса вниманием и информацию о том, что католикос-патриарх Грузии Илья II посетил в тюрьме израильских бизнесменов.
Продолжаем программу. Сегодня завершился четырехдневный визит Верховного комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хамбергера в Грузию. Еврокомиссар встретился с депутатами парламента, главой Верховного суда, группой судей.
Хаммерберг также провел встречи с представителями НПО и с представителями международных миссий и организаций, которые работают в Грузии. Свой визит он завершил пресс-конференцией, на которой побывал наш корреспондент Нона Суварян.
Пресс-конференцию Томас Хаммерберг начал с шутки о том, что в Тбилиси на этот раз приехал не из Цхинвали, как обычно, а из Страсбурга. А темой своего пребывания в Грузии он на сей раз избрал систему правосудия в Грузии. Верховный комиссар Совета Европы по правам человека объяснил, почему сделал такой выбор. В течение долгого времени из разных источников к нему поступала негативная информация о системе правосудия и жалобы на нее. Хаммерберг решил самостоятельно изучить предмет и сделать собственные выводы. Еврокомиссар перечислил типичные претензии заключенных и их семей, предварительное заключение в случаях, когда в этом нет необходимости или крайне низкий уровень следствия. В некоторых случаях речь шла о фабрикации доказательств.
Конечно, это очень серьезные обвинения, и если они правдивы, это значит, что непредвзятость и независимость судебной системы далеки от стандартов.
Хаммерберг получал также жалобы о неэффективном следствии по делам сотрудников силовых структур, совершивших преступления в ноябре 2007 года и весной 2009 года. Но, по словам комиссара, именно по этому вопросу намечается прогресс.
Во время сегодняшней дискуссии представителями правительства было признано, что дела, касающиеся полицейских, были затянуты. Помимо этого, мне сказали, что очень скоро начнется работа над уголовным кодексом. Хочу подчеркнуть, что это не процессуальный уголовный кодекс. Решатся некоторые проблемы, касающиеся, например, слишком строгих приговоров и высоких сроков заключения.
Хаммерберг отметил, что по предоставленной ему информации количество оправдательных вердиктов меньше 1%, и это также будет учтено правительством при работе над новым уголовным кодексом. Не все, однако, так ужасно. В применении правосудия к несовершеннолетним видим прогресс, считает еврокомиссар. К середине лета информация, собранная во время нынешних встреч, ляжет в основу специального отчета по состоянию правосудия в Грузии. Хаммерберг заявил о необходимости искоренения в обществе впечатления, что в стране действует избирательное правосудие. Это уже второе по счету упоминание избирательного правосудия на международном уровне. Этот же термин был использован и в докладе Госдепа США по ситуации с правами человека в Грузии. О своем намерении посетить Грузию Хаммерберг объявил во время весенней сессии ПАСЭ. Однако из вопросов, которые он намерен был обсудить с грузинскими властями, исполнение рекомендаций, подготовленных им и экспертами из Европы по делу об исчезновении Хачирова, Хугаева и Плиева осенью 2008 года. Суть рекомендаций сводилась к предложению провести новое расследование. Однако ответа от правительства Грузии Хаммерберг не дождался. Наоборот, из Тбилиси прозвучала критика в его адрес. На сей раз дело, по его словам, кажется сдвинутым с мертвой точки.
Я не получал письменного ответа, но сегодня слышал подтверждение, что мои рекомендации и запросы будут учтены, и эти случаи будут вновь расследованы на другом уровне. Из этого я заключаю, что-то началось, но я не имею официального письменного пояснения, как это будет организовано.
Томас Хаммерберг звучал на сей раз достаточно жестко, но на фоне недавнего доклада Госдепартамента США его критические оценки могли показаться деликатными и дружественными. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращаемся к теме, которую мы затронули в рубрике «Некруглый стол» к ситуации в Южной Осетии. Мы уже рассказывали о вооруженном инциденте в центре Цхинвали, где произошел инцидент между делегацией из России, в которой находился Дзамбалат Тидеев, главный тренер сборной России по вольной борьбе, и местными ОМОНовцами. Пришло сообщение перед самым началом программы о том, что по факту публичного оскорбления главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбалатом Тидеевым сотрудников ОМОН, находящийся при исполнении служебных обязанностей 18 апреля нынешнего года, Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса России. Это публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей. Мы будем следить за развитием ситуации в наших последующих программах. А теперь к ситуации на Северном Кавказе, в Чеченской Республике. Парламент этой республики внес в Государственную Думу России законопроект о возврате в уголовное законодательство нормы, существовавшие до 2007 года, обязывающие отправлять заключенных отбывать наказание как можно ближе к дому. Материал нашего северокавказского корреспондента Мурата Гукимухова.
Парламент вернулся к этому вопросу не случайно, считает журналист из Чечни Асланбек Дадаев.
Их давно хотели перевести. Это сильное желание было и у покойного Ахмад Хаджи Кадырова. И сейчас эту идею активно несколько лет назад заталкивал коридор власти Москвы именно Рамзан Кадыров. Пару лет назад делал заявление с уверенностью, что эти люди скоро вернутся на территорию Чечни и в ближайшие республики досиживать свои сроки.
Судьба многих посаженных в российские тюрьмы чеченцев до сих пор остается неизвестной. Официальные данные о количестве заключенных не сходятся с данными чеченских правозащитников. В Чечне посчитали всех посаженных и пришли к выводу, что в настоящее время в местах лишения свободы отбывают сроки более 20 тысяч чеченцев, из которых около 1 тысячи осуждены на пожизненный срок. Большинство из них были посажены в период активной фазы военных действий. Люди за малейшие провинности или даже без них приговаривались на скорую руку к длительным срокам заключения. Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурдин Ухажиев на прошлой неделе обратился в Государственную Думу с просьбой обсудить возможность пересмотра в массовом порядке уголовных дел, по которым были приговорены жители Чечни в период первой и второй кампании. В республике считают, что возвращение чеченцев домой облегчит эту задачу. Ради этого чеченские правозащитники готовы даже гарантировать, что лица, осужденные незаконно, будут отказываться от претензий к государству, говорит Асланбек Дадаев.
Не особо так афишировалось. Правозащитники даже собирались выйти с предложением на власти в России, чтобы взамен, если будут пересматривать эти дела, уголовные дела, и выяснится, что многие люди, осужденные незаконно, в обмен своего освобождения не будут подавать на российские власти в суд.
Житель Карачаева-Черкесии Муса провел несколько лет в лагерях российского севера. Он говорит, что если инициатива чеченского парламента будет одобрена Государственной Думой, кавказские зэки воспримут ее с радостью. Помимо северного климата, губительного для кавказцев, в российских зонах процветает нетерпимость по национальному признаку со стороны администрации и заключенных.
Во-первых, национальный вопрос стоит, в первую очередь национальный вопрос. И питание, и религия, все вот это входит туда, понимаешь, как такого кавказца там не переваривают. Мы что, как-то все-таки дружно друг к другу относимся, как-то поддерживаем друг друга. Администрация это, конечно, не нравится. Ну и с самими уголовниками такая же проблема. И вот из-за этой тоже много конфликтов, ситуаций выходит. И во-вторых, у нас же климат совсем другой. Мы-то привыкли здесь к этому климату. А там на севере и туберкулез, и все это болезнь оттуда идет, там, и всякие гепатиты.
В то же время эта норма была отменена только в 2007 году. И как показала практика, Федеральная служба исполнения наказаний ее не соблюдала и до этого времени. Для многих кавказцев лагеря Сибири или Коми оказались ближе ставропольских зон. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Военный санаторий Московского военного округа расположен в Абхазии, в центре Сухуми на берегу моря. Санаторий имеет весьма широкий медицинский профиль. Там занимаются лечением сердечно-сосудистых, кожных, легочных, урологических и гинекологических заболеваний, болезней суставов и опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, санаторий еще и обеспечивает работой больше 1000 сухумчан. Однако ситуация, сложившаяся вокруг работы санатория и его перспектив, пока весьма далека от ясности. Слово главному редактору газеты «Чегемская правда» из Сухуми Иналу Хашик.
Вот уже неделю, как самый, наверное, крупный трудовой коллектив в Абхазии, военный санаторий МВО в Сухуми взбудоражен. Дело в том, что поступила внезапная для них новость о том, что санаторий, с одной стороны, вроде бы закрывается на капитальный ремонт, который продлится более 3 лет. И в связи с этим весь штат сотрудников этого санатория, а это кругом бегом 1300 человек, будут уволены. И с другой стороны, есть информация про то, что санатории РВСН МВО уже продали некому московскому олигарху, даже называют его фамилию, который приближен к администрации президента и так далее. И сейчас практически через день проходят собрания трудового коллектива. Между этими собраниями представители коллектива ходят президенту Абхазии и в другие инстанции. И все пытаются как-то сохранить и себя, и коллектив, и выяснить, что же все-таки их ждет в будущем. На прошлой неделе приходил на их встречу зам главы президентской администрации, который клятвенно обещал, что все их права будут учтены и что речи нет ни о какой продаже объекта. Тем не менее, вот эта новость так укоренилась, что и немногие верят той информации, которую распространяет администрация президента. И на завтра опять намечено собрание коллектива, и они опять собираются выдвигать какие-то свои требования. Я знаю, что по данному вопросу уже будет собираться парламент. Так что очень непростая ситуация, которая может привести к определенному социальному взрыву. 1300 человек для Сухума – это огромная масса народа. И если учитывать, что еще и семьи, то это приведет к достаточно непредсказуемым последствиям. Завтра, наверное, какие-то подробности будут. Пока такая совсем не очень понятная ситуация, но народ взбудоражен.
О ситуации вокруг санатория военного округа в Сухуме главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Эту же тему продолжит наш обозреватель в Сухуме Виталий Шаря.
По предварительным результатам, проведенной в феврале этого года в Абхазии переписи, в столице республики проживает 64,5 тысячи человек. В санатории Сухум работает 1,3 тысячи. Вместе с членами их семей это около 4-5 тысяч, то есть почти десятая часть населения города. То есть в масштабах Сухума и всей Абхазии это коллектив не просто большой, а огромный. Примерно то же, что «Уралмаш» для Екатеринбурга. Другие трудовые коллективы на территории республики много меньше. После окончания грузино-абхазской войны, когда разоренная Абхазия задыхалась в экономической блокаде, и многие ее жители едва выживали, два военных санатория в центре ее столицы были островками стабильности. Даже в середине 90-х сюда приезжали отдыхающие российские военные и члены их семей. И экономического благополучия. Ведь сухумцы, работавшие там, получали российскую зарплату, которая сейчас намного выше средней по Абхазии. В санатории прошло собрание коллектива, на котором его сотрудники выражали свою обеспокоенность дальнейшей судьбой здравницы и своей собственной. Настаивали, в частности, на том, что согласно российскому законодательству, они должны получать в период отпуска 2/3 зарплаты. Подчеркивало, что из договора, подписанного в свое время Медведевым и Багапшем, вытекает, что военные санаторно-курортные объекты в Абхазии не должны поменять свой профиль. Принявший участие в работе собрания вице-премьер правительства Вахтанг Пипиев, в частности, сказал:
«Позиция руководства страны – это защита прав, защита интересов наших граждан Республики Абхазии, в первую очередь. Пусть никто в этом зале и за ее пределами не сомневается в том, что руководство страны заинтересовано в защите ваших прав».
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинской прессы подготовила моя коллега Мзия Парисишвили. Смогут ли беженцы посетить Ахалгори праздничные дни? Экономическая политика грузинских властей. Католикос-патриарх Грузии посетил в тюрьме израильских бизнесменов. Таковы темы обзора.
Читаем прессу.
С приближением Пасхи газета «Резонанси» пытается выяснить, смогут ли беженцы пересекать административную границу для въезда в Ахалгори в праздничные дни. Журналистке Марио Тарашвили, представитель де-факто властей Республики Южная Осетия Владимир Габараев, заявил, что никаких новых ограничений для лиц, желающих посетить могилы родственников, не будет, а старые таковы. Зарегистрированные жители Ахалгорского района могут пересечь административную границу с копией удостоверения личности на русском языке. Незарегистрированные, у которых родственники или же могилы предков находятся в Ахалгорском районе, должны представить не только удостоверение личности на двух языках, но еще и две справки. При этом одна из них выдается легитимной ахалгорской администрацией в Грузии, а вторая – местными властями де-факто Республики Южная Осетия. Принимающая сторона в Ахалгоре обязана заранее предоставить список приглашенных де-факто властям, и уже тогда они соблаговолят направить письмо с разрешением на русский блокпост у села Ахмади. Описанный порядок, по словам автора статьи, отнимает колоссальное количество времени. Впрочем, в беседе
Мерседес Резонансе, председателя Холгорского местного органа Сакрыбулу в изгнании Автандил Очишвили, говорит, что незарегистрированные лица в пасхальные дни не смогут посетить могилы родственников. Очишвили утверждает, что людей со справкой, выданной администрацией в изгнании, просто возвращают обратно. При этом русские пограничники уже предупредили, что не впустят их в район в пасхальные дни. Экономическая политика грузинских властей, связанная с продажей недвижимости и привлечением зарубежных инвесторов, остается одной из главных тем для грузинских газет. Газета «Версия» утверждает, что Министерство экономики продает аэропорт Копитнари под Кутаиси турецкой компании «Тавджорджия» со символической 1 лари. Журналистка Майя Мишвеладзе пишет.
Интересно, что на право управления аэропортом правительство не объявляет ни тендера, ни аукциона. За продажу объекта за символическую цену в 1 лари предполагаемый инвестор будет обязан развивать инфраструктуру аэропорта, обеспечить низкие цены на билеты, а также гарантировать, что обслужит за год 20 миллионов пассажиров.
Автор статьи связалась с президентом авиакомпании SkyGeorgia Георгием Кодуа. До недавнего времени компания Кодуа была единственной осуществляющей рейсы из бывшего военного аэродрома Копитнари. В интервью журналистке Георгий Кодуа, брат директора департамента криминальной полиции МВД Ираклия Кодуа, говорит, что в свое время он не сумел заинтересовать власти своим предложением отремонтировать старый аэропорт. Это не первый случай, когда президент SkyGeorgia критикует власти за отсутствие патриотизма. Тем же он мотивировал и свой отъезд пару месяцев назад в Танзанию, где работает в настоящее время генеральным менеджером государственных авиалиний. На вопрос Мишуладзе, кто может стать новым владельцем Копитнари, Кодуа отвечает.
Ни одна авиакомпания не станет его покупать, когда в 220 километрах находится Тбилисский аэропорт, взятый в управление турецкой авиакомпанией.
Не обошла грузинская пресса вниманием и информацию о том, что католикос-патриарх Грузии Илья II посетил в тюрьме израильских бизнесменов Рони Фукса и Зеева Френкеля. Газета «Сакартвелос Республика» и «Резонанси» цитирует адвоката бизнесменов Кабилашвили, давшего интервью агентству «Интерпресс Ньюс». По его словам, встреча с осужденными состоялась по инициативе патриарха. На встрече патриарх подчеркнул значение многовековых еврейско-грузинских отношений и высказал надежду, что дружба народов будет продолжена. Вместе с этим патриарх пожелал Фуксу и Френкелю скорейшего освобождения.
Читаем прессу.
Сегодняшний день многие считают годовщиной начала военных действий между де-факто Южной Осетией и Грузией в 1992 году. Цхинвали вспоминали трагические события тех лет. С некоторыми их участниками пообщался наш корреспондент Алам Парастаев.
Война 1992 года в Южной Осетии. Она продолжалась не более 3 месяцев, но была итогом почти 3-летнего сино-грузинского сначала противостояния, потом вооруженного конфликта, а в апреле 1992 года перешедшего в стадию полномасштабной войны. Все началось сразу после зимнего переворота в Грузии в 1991-1992 годах, когда законно избранного, пусть и националистического толка президента Звиада Гамсахурдия сменил демократ Шеварнадзе. Демократ оказался еще более агрессивным по отношению к осетинам и абхазам, начав с ними полномасштабные войны. А вот как все началось для граждан Южной Осетии.
Нас сидело в машине, нас начали обстреливать. Моя сестра сидела рядом. Мы попали прямо в голову. Меня ранило прямо в машине.
Это была Зина, простая жительница Цхинвала. Однако нужно заметить, что Южная Осетия к тому времени была более-менее готова к боевым действиям. Была организована гвардия, набирали ОМОН, нашлись каналы поступления оружия. Во многом это была заслуга личностей, которые тогда появились на политической сцене Южной Осетии. Молодые, активные, свободные от комплексов и заморочек коммунистических лидеров и диссидентствующих неформалов. Это такие люди, как Алан Джуев, Парпат, Кабисов Ацамаз, Валерий Хубулов, Олег Тезиев и другие. На самом деле, может, это звучит и несколько аморально, но война 92 года дала стимул для появления в Южной Осетии реальных политиков, новых лидеров. Они дали развитию государственности республики такой заряд, что его мы ощущаем до сих пор и пользуемся им. Из всех перечисленных мною никого нет живых, кроме Олега Тезиева. Они погибли в междоусобных войнах и разборках уже после войны. Олег Тезиев был тогда, в 92 году, премьер-министром. Вот что он говорит о той войне.
Тот период был крайне важен для нас, потому что, в общем-то, мы для российского руководства были крайне неинтересны. Знаешь, какие отношения были, в общем-то, помощи ждать было не от кого, и поэтому пришлось применить очень решительные действия. Вроде у нас что-то получилось. Самое главное, что мы не дали захватить эту территорию, отстояли ее. И я считаю, я вот это записываю нам в плюс. нам, осетинам, независимость. Потому что если бы тогда нам не удалось отстоять эту территорию, то сегодня бы этой независимости у нас не было.
Это был Олег Тези, военный премьер-министр Южной Осетии. Но, конечно, главным итогом войны 92 года было подписание Тагомысского договора между Россией, Грузией, Южной Осетией и Северной Осетией, по которому в Южную Осетию были введены миротворческие силы, миссия которых была сорвана через много лет еще одним великим грузинским демократом Саакашвили. Но это уже на самом деле другая история. Алан Парастаев, специально для Кавказа, Цхинвал.
Возвращаемся к нашей главной международной теме. В США многие официальные лица призывают к переосмыслению операции в Ливии, рассказывает Юрий Жигалкин.
Представители НАТОвского штаба впервые признали, что удары с воздуха оказались неэффективным инструментом против войск Каддафи, которые ведут артиллерийскую и ракетную стрельбу по осажденной Мисрате с позиций, расположенных в населенных пунктах. Попытки их нейтрализовать могут обернуться гибелью мирных жителей, что НАТО не может допустить. А положение обложенных в Мисрате оппонентов Каддафи близко к отчаянному, если верить призыву повстанцев к Великобритании и Франции с просьбой отрядить войска на помощь в отражении атак. Иначе, по словам повстанцев, им грозит смерть. Лондон ответил обещанием послать военных советников в Бенгази, а Париж готов помочь активизации воздушной кампании. Развитие ситуации в Ливии по наихудшему сценарию не удивляет моего собеседника, американского военного эксперта, сотрудника фонда наследия Бейкера Спринга. С помощью бесполетной зоны, контроля в воздухе, можно оказать серьезное влияние на ход сухопутной операции. Но многократно было доказано, что таких мер недостаточно для одержания решающего перевеса в военной кампании. Поставленная в спешке задача предотвращения гуманитарной катастрофы в Ливии оказалась слишком сложной для того, чтобы ее выполнить лишь с помощью воздушных ударов. Как вы считаете, могло ли более активное участие США в этой операции повлиять на ее ход? Если бы была найдена верная комбинация политических и военных мер, операция бы могла развиваться, я думаю, более успешно. Но поиск таких мер в условиях отсутствия лидера невероятно сложен. Президент Обама в своем решении возложить на США вспомогательную роль в операции действует лишь согласно своим убеждениям, которые отражают противоречивый подход либеральной части политического истеблишмента к подобным миссиям. С одной стороны, либеральные демократы убеждены, что Вашингтон обязан действовать решительно, чтобы предотвращать гуманитарные кризисы, подобные, скажем, геноциду в Руанде. С другой стороны, либералы требуют масштабных коллективных действий под эгидой ООН. Белый дом пытался действовать именно так, пока результат выглядит неутешительным. Я думаю, что патовая ситуация в Ливии сохранится до тех пор, пока союзники не решат, что они хотят добиться и как им действовать. Белый дом, между тем, продолжает настаивать на том, что страны НАТО способны выполнить свою миссию в Ливии без активного участия США в этой операции. Об этом заявил в интервью Financial Times вице-президент Байден.
Рассказывал Юрий Жигалкин. 8 мая исполняется 70 лет со дня рождения абхазского ученого и общественного деятеля Юрия Воронова. О научной конференции, посвященной Воронову, рассказывает Рустам Зантария.
Научное наследие ученого Юрия Воронова еще предстоит оценить будущим поколениям абхазских историков. Оценить его аналитический и прозорливый ум. Таков был лейтмотив научной конференции, открывая которую ректор вуза, академик Олег Угварамия, подчеркнул, что в сегодняшних достижениях нашей республики есть весомая толика кропотливого, а подчас опасного для жизни труда Юрия Николаевича Воронова. Он был из той когорты, которую возглавил первый президент Абхазии Владислав Арзенба. Как вспоминает Олег Угварамия, чем бы ни занимался первый профессор Агу Воронов, везде и всегда он ставил во главу угла интересы простых граждан.
С утра до вечера, допоздна занимался приемом людей и обсуждал вопросы, как дальше помочь отдельным семьям, отдельным категориям людей, ученым.
Именно Юрий Воронов в советский период первым осмелился сказать об аборигенности абхазского этноса на своей исконной земле, чем вызвал шквал нападок и критики со стороны грузинских ученых. Как рассказывает проректор АГУ Олег Шамба, Воронов никогда не боялся говорить правду в лицо, даже если это грозило ему смертельной опасностью.
Сейчас многие рубахи рвут, ораторы прекрасные, вы понимаете, выступают, не боятся на любую тему. Но вот тогда, когда я возглавлял русскую службу радио Республики Абхазии, микрофону боялись подходить. Наши интеллигенции в том числе. Юрий Воронов систематически заходил ко мне. часто очень выступал.
Охват научных трудов Юрия Воронова не ограничивался историей древней и средневековой Абхазии. Он был археологом с мировым именем и вместе с тем мог профессионально полемизировать о любых проблемах современной Абхазии. И до Отечественной войны народа Абхазии и страшные боевые будни слово историка Воронова было для врагов республики подчас опаснее пушек и автоматов. Как отметила в своем докладе студентка второго курса исторического факультета АГУ Сария Тания, будучи русским по крови, по духу Воронов являлся настоящим абхазом.
Я вот в нем вижу патриота, то есть то, что он в самые тяжелые дни войны, несмотря ни на что, он даже вот за такое короткое время написал белую книгу Абхазии, таким образом он донес до общественности об жестокостях оккупационного режима, который проводили тут на территории Абхазии власти Грузии. Также Юрий Николаевич Воронов защищал интересы Абхазии на ее идеологическом фронте. И как я уже говорила вот в своем докладе, он всегда любил, когда его называли абсилийцем, и считал, что он является абхазом по духу. И вот и таким образом он всю свою жизнь посвятил Абхазии.
В ходе конференции, посвященной 70-летию Юрия Воронова, прозвучало 14 докладов, а Абхазский госуниверситет опубликовал третий том его научных трудов, а также монографию «Архитектурные памятники Абхазии» на английском языке. Рустам Зантари, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Мы заканчиваем информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра.